эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 22 августа, и в течение целого часа говорить мы будем вот о чем. Без выбора и без выборов. Зачем группировкам ЛДНР видимость политического процесса?
Там встречаются просто управленческие механизмы.
Санкции из ада. Экономика России теряет будущее.
Санкції розкручуються з новою силою, тобто за невиконання бувших санкцій з'являються нові.
Ботинки і сапоги. Маріупольський сапожник обуває зірок.
Тоді євреї поїхали масово в Ізраїль, і нам досталась мастерська після одного такого міші.
В студии мы поговорим о том, правда ли, что экономика отдельных районов Донецкой области возрождается. Группировка ДНР готовится запустить химический гигант «Стирол» в оккупированной Горловке. К сентябрю группировка обещает уже производить удобрения – аммиак, селитру, карбамид и аммиачную кислоту. Как это стало возможным? Без специалистов, сырья и слухов. И на фоне слухов о вывозе оборудования со «Стирола». Кому ДНР будет продавать свои удобрения? И как себя чувствуют предприятия в оккупации через полтора года после начала блокады со стороны Украины? У нас в гостях Олег Пензин, экономист, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба, а также Ольга Лукинова, главный редактор издания «Деловая столица». Друзья, вопрос к вам. Правдивы ли заявления представителей группировки ДНР о том, что заводы на подконтрольной им территории возрождаются, там объявлен набор сотрудников и так далее? Звоните к нам по номеру 0800 300 403, звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированную бесплатно. И также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34.
Донбасс Реалии, слушаю вас.
Нам важны ваши вопросы и мнения.
Ну, обо всем об этом после выпуска новостей от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 24 раза открывали огонь по позициям украинских военных. Тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями, боевики применяли вблизи Железного, Гнутого, Авдеевки, Чермалыка, говорится в сообщении штаба. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявляют об одном обстреле со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстреле Коминтерного. Главарь группировки ЛНР Леонид Пасечник поручил так называемой народной милиции провести военные сборы, в которых примут участие 268 резервистов, пишут сепаратистские СМИ. По их данным, сборы пройдут с 22 по 26 августа. В так называемом документе отмечается, что рабочие места и оплата труда работникам предприятий, призванных на военные сборы, сохраняется. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что инициатива Министерства инфраструктуры о закрытии транспортного сообщения с Россией должна обсуждаться более тщательно. Глава МИД пояснил, что многие украинцы ездят в Россию по личным мотивам, из-за родственников или на заработки. Климкин отметил, что готов обсуждать инициативу Мининфраструктуры, но подчеркнул, что окончательное решение должно быть в контексте борьбы с Россией как агрессором и учитывать, что люди не должны страдать. Напомню, министр инфраструктуры Владимир Амелян заявил, что Украина рассматривает вариант закрытия железнодорожного сообщения со столицей России. Тогда он не уточнил, идет ли речь о прекращении железнодорожного сообщения Украины с Россией в целом. Латвия и Эстония могут взыскать с России ущерб за советскую оккупацию, заявили министры юстиции двух стран Дзинтарс Разнач и Урмас Рейнсалу. Совместное заявление опубликовано на сайте эстонского Минюста. В заявлении говорится о необходимости сохранить память о жертвах и последствиях советского режима. Министры обсудили план возможных действий, в том числе на уровне ООН. Оккупацией власти обеих стран называют пребывание бывших Балтийских республик в составе СССР с 1940 по 1991 годы. В декабре 2015 года, напомню, министры юстиции Латвии, Литвы и Эстонии подписали декларацию, в которой пообещали объединить усилия и выдвинуть требования о возмещении убытков за оккупацию. В Латвии убытки оценили в 185 миллионов евро. Москва официально такие претензии отвергает. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського радио, которые присоединяются к нашей программе. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Не забывайте, совсем скоро мы включаем наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, звонки бесплатные. Также Viber 066 901 24 34. Сегодня в студии мы говорим о том, правда ли, что экономика предприятий в оккупации возрождается. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. А пока что о других темах.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Пройдут или нет этой осенью так называемые выборы в оккупированных Донецке и Луганске? Событие назначено Кремлем на октябрь, и даже Александр Захарченко заявил, что будет в них участвовать. Но в сепаратистских медиа начали появляться толки. Так называемые общественные деятели группировка ЛДНР предложили отодвинуть выборы еще на год. Якобы де-факто власть не успела за 4 года проявить себя. Сепаратисты ставят Украине в укор то, что необходимо продлить действие закона об особом статусе Донбасса. Но выборы грозят провести в любом случае. Зачем такая политическая активность имитируется на Донбассе? Дмитрий Донской искал ответ.
В юридическом аспекте не может быть никаких двучтений. Донбасс – это оккупированная украинская территория, и выборы здесь могут проходить только по украинскому закону, считает политолог Константин Матвиенко. То, что планируют проводить Донецкие и Луганские пророссийские группировки, признаваться в Украине во всем мире вряд ли будет. Эти выборы проводятся для внутреннего потребления россиянами и жителями оккупированной части Донбасса. Да и там остались единицы, кто верит в возможность проведения настоящих демократических выборов в условиях присутствия там российских войск. Даже имитация демократии уже нецелесообразна. Все прекрасно понимают, что их обманывают, считает Константин Матвиенко.
Там настолько рассыпается управление, що, в принципі, вибори там вже не мають значення навіть і для самих людей, які перебувають на тих територіях. Це свого роду гра в імітацію якихось квазі-державних путей. Там втрачаються просто управлінські механізми. Тому в Росії розуміють, що цього ніхто не визнає. Саме населення не повірить в ці вибори, які там пройдуть. Тому в них втратиться сенс.
Члены движения «Донецкая республика» на сепаратистских ресурсах предложили увеличить срок действия полномочий Народного совета и главы ДНР. Мотивируют это тем, что руководство не успело проявить себя, прошло всего лишь 4 года, а в большинстве стран лидеров и советы избирают на 5 лет. Заговорили о том, что, возможно, выборы будут отложены на неопределенный срок. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков, который входит в окружение помощника президента России Владислава Суркова, подчеркнул, что различные разговоры и слухи о переносе выборов в ДНР и ЛНР требуют осторожного отношения.
Думаю, что основной причиной возможного переноса выборов является международный контекст. Несомненно одно, такие выборы сегодня могут стать ненужным раздражителем для процесса мирного урегулирования.
Считает Чесноков. Эти выборы – индикатор отношений России и Украины по вопросу Донбасса. Прохождение их по правилам России будет показателем полного тупика, считает политолог Андрей Бузаров. Кремль и Владимир Путин взяли паузу в переговорном процессе по Донбассу до весны, а может и до осени 2019 года. Они будут ожидать результатов выборов в Украине. От этого будет зависеть риторика Киева по Донбассу. Квазивыборы группировок ЛДНР – отличный повод для Кремля создать иллюзию активности вокруг Донбасса, считает Андрей Бузаров.
Поскольку он взял паузу, и нужно что-то делать на Донбассе. Вот выборы – это имитация какой-то политической активности. И вот эти выборы, они очень изощренно будут использоваться российской пропагандой и указывают на то, что вот Украина ничего не хочет делать, Украина от своих регионов как бы отказалась, а вот мы вынуждены чем-то заниматься. Вот выборы – это вынужденная мера, но мы не можем же не проводить. В глазах России и в глазах тех граждан Украины, которые поддерживают ДНР, ЛНР, Захарченко был легитимным, опять же, квазилегитимным лидером.
Если же в Орло состоятся выборы, там будет южно-осетинский, абхазский или приднестровский сценарий, когда избирают тех, кого до этого назначала Москва, считают эксперты. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Сегодня вступают в силу новые санкции США против России. Причина — использования химического оружия против семьи Скрипалей в Великобритании. Если за 3 месяца Москва не даст гарантии неиспользования химического оружия, сократится до минимума взаимная торговля и не исключается приостановка дипломатических отношений между 2 странами. Россия, как известно, отрицает отравление Скрипалей, а новые санкции называет, цитирую, «драконовскими». В то же время группа сенаторов предложила еще один пакет санкций против России с целью остановить агрессивную внешнюю политику России, в том числе и в отношении Украины. Насколько действенны эти новые ограничения со стороны США? Об этом в студии программы «Ваша свобода» говорили ведущий Александр Лащенко и политолог Олег Саакян.
Риторика навіть змінилася. Якщо раніше
росіяни
робили вигляд, що та що там ті санкції, іскандери санкції не бояться, то тепер вже іскандери забоялися, вже тремтять від санкцій. Причому абсолютно вірно, це ж лише перша частина, ще буде друга частина, ще готується по Північному потоку, знову ж таки, дуже серйозний пакет. І при вступі того, це вже буде абсолютно інакшого сенсу санкції, інакшої характеристики, оскільки вони зайдуть супроти приватних компаній, корпоративного сектору, який співпрацює в сумнівних проєктах в Росії. Європейські компанії, американські, російські, будь-якої юрисдикції, які співпрацюють в проєктах, які є підсанкційними, які є дуже сумнівними з російським режимом. Відповідно, Сполучені Штати зараз по всіх напрямках, економічний, безпековий напрямок, політичний напрямок, затискають цей зашморг на шиї Кремля. Якщо ще 2 роки тому ми з вами, з іншими колегами переймалися в Україні, що санкції є недостатніми, дуже млявими для того, щоб їх прийняли, дуже складно здобути консенсус в Сполучених Штатах, то зараз можемо констатувати, перш за все, санкції розкручуються з новою силою, тобто за невиконання бувших санкцій з'являються нові, і це тренд. І друге, те, що вводити санкції супроти Російської Федерації стало в Сполучених Штатах Америки модним. В цьому тепер вже змагаються, хто крутіші санкції запропонує, хто більш жорсткий буде в своїй риториці, а вибори, що наближають Сполучених Штатах Америки, це навпаки ще більш посилює.
Тому 6 листопада
я в цьому плані
всю нижню палату 35 сенаторів обиратимуть.
Це чи не єдине питання, яке викликає на сьогоднішній день консенсус в американській еліті, коли
як зауважила напередодні компанія Microsoft, росіян і в ці вибори при Ніжньому Штатах теж. Пригожинські ці хлопці, умільці, тролі, вони діють. Хоча Росія це заперечує.
Дивіться, наскільки змінилася ситуація. Раніше спецслужби американські відслідковували ці речі і шпиняли Facebook і інші компанії за те, що вони недостатньо доглядають за безпекою кібер і покладали частину тось на них. Тепер вже корпоративний сектор, тепер вже Microsoft першим виступає з тим, що є конкретні загрози. Це вже не державна структура. Себто вже навіть ринкові стимули, ринкова економіка починає діяти на те, що їй вигідніше поупередити російську агресію, уперед російські агресивні дії, ніж потім довго виправдовуватись і втрачати просто в своїх грошах через падіння акцій. І Microsoft в цьому випадку це один з перших таких дзвіночків, який є дуже позитивним, мені здається, з точки зору України.
Ну, до речі, напередодні Міністерство фінансів Сполучених Штатів повідомило, що за його даними на сотні мільйонів доларів є втрати російських відомих діячів. Згадаємо, Дерипаска, Вексельберг, силовики російські теж.
Причому, дивіться, є 2 напрямки, якщо брати елітарний. Перший – це санкції широкого спектру, які діють, перш за все, на низовий рівень. Мери, губернатори, то, що ті, хто вкладали вибори гроші, зараз їх хочуть відбивати, а для них ставка нагору не зменшується. Себто вони розуміють вже, що вони не відбивають тих коштів, вони не можуть забезпечити той потік коштів, який вони мали би хабарями передавати нагору, себто на них впало навантаження. І друга частина – це Віксельберг і всі інші, по тим, по кому точкові санкції були введені, еліта,
по
яка
кому
не
подзвін,
хоче,
якщо завгодно, по кому подзвін?
По тим, хто не хоче втрачати кошти. І зараз російській державі через свою олігархічну кримінальну олігархічну структуру приходиться компенсувати їм ці втрати.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Группировка ДНР готовится запустить химический гигант «Стирол» в оккупированной Горловке. К сентябрю группировка обещает уже производить удобрения – аммиак, селитру, карбамид и аммиачную кислоту. Как это стало возможным без специалистов, сырья и слухов о вывозе оборудования со «Стирола»? Кому группировка ДНР будет продавать свои удобрения? И как себя чувствует предприятие в оккупации через 1.5 года после начала так называемой экономической блокады со стороны Украины? Об этом поговорим с экономистом, исполнительным директором экономического дискуссионного клуба Олегом Пензиным. Здравствуйте, Олег.
Добрый день.
Друзья, еще раз напоминаю номер прямого эфира 0800 300 403. Расскажите, действительно ли с вашей точки зрения возрождаются предприятия на временно оккупированной территории? Как об этом говорят главари сепаратистских группировок, о том, что набирают кадры, о том, что есть рынки сбыта? Опишите, пожалуйста, экономическую ситуацию, что сейчас происходит. Также, если вам удобно, можете звонить и писать нам по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков и сообщений. Для начала предлагаю послушать комментарий главного редактора издания «Деловая столица» Ольги Лукиновой о запуске вот этого химического гиганта «Стирол», который действительно известен на весь мир производством химических удобрений. Был до войны, по крайней мере.
Они уже неоднократно заявляли о запуске «Стирола». Но, я думаю, остались те же проблемы, которые были и ранее. Во-первых, нет рынков сбыта. То есть горловский «Стирол» – конкурент российским химическим предприятиям, и поэтому запускать его смысла нет. Во-вторых, боевики Безлера, мы слышали, растащили предприятие, ну, по крайней мере, некоторое уникальное оборудование, которое было в «Стироле». Третье, ведущие специалисты предприятия выехали. Я думаю, что скорее это больше невозможно, чем возможно. Слишком много проблем для запуска. Хотя, может быть, какой-то один маленький цех они все-таки запустят. В первую очередь, это бизнес для определенных компаний. Возможно, как я уже говорила, серые схемы опробованы на шахты, которые еще более или менее работают на оккупированных территориях. Они могут поставлять продукцию, в том числе и на европейские рынки. Недавно польские СМИ говорили об этом. Продукция сначала вывозится в Ростов-на-Дону и поездами поставляется в Ленинградскую область, а оттуда через Балтийское море поставляется уже на восток. Это одна схема, о которой говорилось ранее. Были еще, если говорить о угле, это через порты Ростова-на-Дону, Таганрога, уголь вывозился в Ближний Восток. То есть задействованы серые схемы. Возможно, в данном случае тоже будет задействована какая-то серая схема поставок на европейские и азиатские рынки.
Также добавлю от себя, что вот директор госпредприятия «Стирол», который остался в Горловке, Максим Чепак, объявил, что уже открыто 26 вакансий на завод. Собственно говоря, уже набирают людей. В перспективе он считает, что возобновление производства позволит открыть 3000 новых рабочих мест. Олег, как вы это прокомментируете, с вашей точки зрения, что там происходит, по крайней мере, в Горловке и в целом на временно оккупированной территории? Действительно ли вот предприятие, экономика возрождается, как об этом говорят СМІ сепаратистські?
Ну, дивіться, по великому рахунку немає достовірної інформації, що там відбувається, тому що вся інформація, що потрапляє, зокрема, в українські і європейські засоби масової інформації, вона не завжди достовірна і не завжди відповідає дійсності. Запуск будь-якого хімічного підприємства починається з головного питання. Звідки природний газ і за якою ціною. Ми ж маємо з вами розуміти, що азотні добрива виробляються із природнього газу, тобто природний газ в даній ситуації виступає для них в якості сировини. В тій ситуації, яка є на сьогоднішній момент там, для запуску такого потужного підприємства необхідні гарантовані поставки природнього газу по достатньо дешевих цінах. А ми знаємо з вами, що НАК «Нафтогаз» сьогодні повністю відсторонений від всіх операцій на непідконтрольних територіях.
І «Газпром» перестав присилати счета після рішення Стокгольмської
арбітражу. І РАО «Газпром» припинив пересилати рахунки. От. Але зразу хочу сказати, що 100% ціна на непідконтрольній Україні території за природний газ – жодним чином не відповідає ціні на газ російський, який є в Російській Федерації. Тому перше питання – економіка процесу. Тобто, звідки газ, по якій ціні, хто гарантує поставки. Тобто, це є перше питання. Друге, 27, скажімо, вакансій, які відкриті на такому підприємстві, це прекрасно.
26,
я вибачаюсь, так. Але до війни це підприємство мало 5,5 тисяч працюючих. Я не знаю, скільки сьогодні фізично залишилося, але виходячи з того, що там воно достатньо давно не працює, Я думаю, що кваліфіковані кадри, безперечно, там не затримались. Тобто 26 працюючих явно це їх підприємство не запустять. При всій повазі до тих 26 працюючих. Третій момент, от тільки щойно обговорювали питання, збуту продукції. Навіть якщо Росія дасть неймовірно дешевий газ, навіть якщо РАО «Газпром» собі в збиток почне гарантувати поставки необхідної кількості туди природнього газу, навіть якщо з усіх екологічних і безпекових норм це підприємство після подій, що відбулися, буде в стані запрацювати, тому що ми маємо розуміти, що результатом роботи цього підприємства в якості першого переділу є аміак. Тобто газ перетворюється в аміак спочатку, а потім відповідним чином допрацьовується до хімічних добрив. Аміак – це неймовірно небезпечна сполука. Тому відповідні безпекові норми обов'язково мають бути забезпечені для того, щоб горлівка потім не перетворилася в величезне місце неймовірної біди. Тобто, навіть якщо це все відбудеться, дійсно питання збуту продукції. На сьогоднішній момент, якщо ми говоримо про вугілля, дійсно, працюють шахти, які на сьогоднішній момент є на підконтрольній території, якщо і десь вивозять вугілля, то виключно через Російську Федерацію.
А що ми слышали? Через Ростов, по серим
схемам? Так. Ну, не тільки через Ростов, там через різні напрямки. Дійсно, навіть вугілля з непідконтрольної території через польські фірми потрапляло і на енергетичні підприємства України. Ми ж знаємо, що 45% антрацитів, які дуже необхідні українській енергетиці, власне, вироблялися на непідконтрольних територіях тепер. Тим не менше, дивіться, незважаючи на те, що ті сірі схеми такі запрацювали, це питання вилізло, про це стало всім відомо. Ті польські фірми, які працювали, вони припинили свою діяльність. І всі, хто був до того причетний, мають серйозні проблеми із законодавством. Питання невідворотності покарання в Європі не стоїть, воно так і є там.
Тобто можна говорити о том, що вот эта вот цепочка ринка збита, о котором говорила Ольга Лукінова, вона вже не работает через Польщу.
Ну, бачите, питання в іншому. Питання в тому, що взагалі вона неймовірно ускладнена, і ви абсолютно були праві, і, власне, та пані, що говорила. На сьогоднішній момент хімічна галузь Російської Федерації знаходиться в режимі дуже жорсткого, скажімо, дуже жорсткої конкурентної боротьби. Є декілька серйозних гігантів, які виробляють повний перелік продукції, і вони належать олігархам російським, які будь-кого на свою територію не пустять. Ми маємо це розуміти. Окрім цього, вони достатньо активно працюють на європейському і світовому ринку і прекрасно повідомлені про те, яким чином діють санкції на підприємства, які десь якось запацькані на сході України. Ну, будемо відверті. Тобто їх навіть при дуже великому бажанні заробити, бажання все-таки лишитися на ринку і не попасти в санкційні списки є достатньо серйозним. Тому жодним чином продукція цього підприємства під маркою будь-якого іншого російського гіганту не піде. І в дійсності є достатньо серйозна проблема щодо того, куди воно все буде постачатися. Тому, знову ж таки, це вже не перша була об'ява про намір запустити це підприємство. Я би сказав, що ці наміри мають швидше рекламний характер. Я б не сказав навіть ідеологічний. Поки що, от, власне, таке потужне підприємство навряд чи буде запущене до того моменту, поки на територіях цієї на цих територіях не буде відновлено української юрисдикції.
Олег, і все-таки заявили о том, що не когда-либо, да, там не через год, не через два года, а уже осенью или в сентябре или в октябре начнут производить удобрения. То есть это вот уже сейчас, да, и люди, наверное, почувствуют себя обманутыми, если этого не получится сделать. То есть, скорее всего, они действительно, у них есть какие-то возможности, да, потенциал, наверное, вот есть какие-то гарантии поставок газа, о которых вы говорили, по определенной цене.
А скільки разів, вибачте, будь ласка, робилися об'яви на підконтрольних територіях, в результаті яких нічого не відбувалося? Ну, і що? Ну, це буде, напевно, таким самим варіантом. А навіть якщо і буде щось запущене, це буде... По-перше, я не вірю в це, що буде запущені якісь аміачні комплекси, тому що в дійсності це є достатньо серйозне питання, яке вимагає і безпекових, і гарантій поставок. Це ж не просто запустити, це великі гроші. Тобто будь-який запуск підприємства є неймовірно дорогим задоволенням.
А це по факту запуск з нуля, тому що він був повністю встановлений, цей завод.
Зразу виникає питання, за рахунок кого буде здійснено це міроприємство. Тобто ми ж маємо розуміти, що будь-який запуск – це величезні гроші. Тому ну, в мене є достатньо великий песимізм щодо цього. Хоча, ще раз повторюю, з будь-якої, скажімо, ідеологічної точки зору, цілком можливо, наш східний сусід раптом захоче продемонструвати чисто ідеологічно перед українськими виборами якісь там, скажімо, продемонструвати гарну картинку.
Ми ще об цьому поговоримо, так.
Да. Так, і може спробувати це зробити, але маємо розуміти, що підприємство не працює задля гарної картинки. Воно або працює, або ні.
0800-300-403. Друзья, расскажите, работают ли заводы рядом с вами в ваших городах, если вы живете на занятой сепаратистами территории? 066-901-24-34, номер Вайбера, по которому можно звонить и писать. Вот комментарий из Фейсбука от человека, который представился местным промышленником из Алчевска. Цитата. «Стирол, скорее всего, под управлением ВТС, наверное, Внешторгсервис, имеется компания в виду, которая управляет вот теми предприятиями на оккупированной территории, которые под таким внешним управлением, так называемым, и Газальянс, то есть под управлением Российской Федерации. ДНР будет продавать удобрения в Российской Федерации, оттуда по всему миру. После начала блокады крупные предприятия Донбасса, которые под управлением, будут запускаться согласно установленного графика. Будет налажена логистика, сбыт и поставки, потому что иного выхода нет». Олег, наверное, имеется в виду, что вот Россия стремится к тому, чтобы экономика на вот отдельных районах Донецкой и Луганской областей сама заработала без вот этих вот дотаций, чтобы люди, ну, людей было занято, чтобы там производилось какие-то товары. То есть выгоднее, наверное, Российской Федерации в таком стратегическом плане что-то все-таки запустить, чем просто накачивать эту очень населенную территорию, очень густо населенную территорию деньгами. Как думаете?
Ну, в дійсності ви праві. Після того, як весь цивілізований світ ввів достатньо жорсткі санкції проти Російської Федерації, після того, як санкційний парад продовжується, і ми знаємо, що сьогоднішнього, з 22 числа, чергова хвиля санкцій пішла, вже присвячена не ситуації в Україні, вже присвячена цьому, скажімо так, хімічному скандалу, який був
в Великобританії,
Великобританії.
З сім'єю Скрипалей.
Так. Причому зразу хочу сказати, що перший етап, власне, який відбувся, це, так би мовити, початковий, просто обмеження доступу на російський ринок високотехнологічної продукції будь-якого подвійного застосування, а наступний, якщо це не буде виконані вимоги, вони, напевно, виконані не будуть, тому що вони принизливі для Росії однозначно, то буде заборона рефінансування російського державного боргу. Це, ну, серйозний удар. Так от, власне, весь цей вся ця санкційна катастрофа, яка є, вона безперечно веде до того, що вільних грошей в Росії все менше і менше. Тобто ми розуміємо, що на сьогоднішній момент в зв'язку із різким скороченням доходів федерального бюджету припиняються достатньо серйозні інвестиційні програми, в тому числі й оборонні. Ми не маємо забувати, що є така величезна дзюра, яка витягує з російського бюджету гроші, це є Крим. Тому що, щоб там хто не говорив, але на сьогоднішній момент та ситуація, яка є в Криму, вона вимагає серйозних дотацій від російського уряду. Тим більше будівництво мосту Керченського, це ж теж не було безкоштовним міроприємством. Тобто весь цей загальний потік грошей, який йде, він, безперечно, серйозно зменшує можливості Російської Федерації фінансувати ще одне, ну, достатньо важке для сприйняття місце, це непідконтрольні території України на Сході.
Опять же, акцентирую, там гораздо більше населення, чим в тому же Криму.
Власне, так. Тому, безперечно, я розумію, скажімо, російських урядовців, які мали би величезне бажання зробити так, щоб ці території годували себе самі.
Возможно ли это?
Ви знаєте, в тій ситуації, яка зараз там є, на мій погляд, це зробити неймовірно важко, тому що, по-перше, підприємства непідконтрольної частини України були напряму зав'язані в технологічних ланочках з територією України в цілому. Перерив економічних зв'язків призвело до того, що ті підприємства опинилися в ситуації, коли вони фізично не в стані були продовжувати будь-яку діяльність в силу відсутності як комплектуючих, так і ринків збуту своєї продукції. Другий момент. Війна пройшлася, в першу чергу, в вигляді терористів, які повивозили достатньо багато устаткування з територій Донецької і Луганської області. Все, що було краще, все, що було цікаве і що можна було вивезти, вже вивезене. Хай не все, хай там лишилися, ну, от, зокрема, є надія, що все-таки Стирол не постраждав дуже сильно, але, тим не менше, все, що було цікаво, вивезене, і ми мали про це інформацію, вона публікувалася в засобах масової інформації в нас. Тобто, фактично, на сьогоднішній момент, скажімо, можливості запуску обмежені. Ще один момент. Всі ті, хто мав реальну можливість працевлаштуватися в інших місцях або переїхати на неокуповану територію, на територію України, або поїхати в Росію, вони виїхали. На сьогоднішній момент ми маємо розуміти, що запуск будь-якого підприємства – це не тільки сировина, це не тільки гроші для запуску, це і робочі руки, це робоча сила. Причому кваліфікована робоча сила, яка знає, як працювати і що робити.
Я от ще хочу додати, що планується от этот дефіцит робочої сили на тому же Стиролі поповняти за счет випускників місцевих хімічних вузів. Це теж заявлення сепаратистських компаній, тобто зовсім молоді спеціалісти. Планується, і не факт, що спеціалісти, да, каких, ну, от, будуть ли вони знати, як управлятися з цим хімігантом?
Ну, ви абсолютно праві. На будь-якому підприємстві, на будь-якій території, чи в Україні, чи в Росії, чи де в іншому місці, в першу чергу має значення досвід. Ті знання, що даються в вищих учбових закладах, вони, безперечно, добре, але без вміння примінити на практиці ті знання, підприємство працювати не буде. Ну і окрім цього, ще раз, якість цієї освіти, хто в реальній дійсності там лишився, і вартість тих дипломів, які в результаті ті люди отримали молоді. Ми маємо розуміти, що той, хто там лишився, на сьогоднішній момент він зробив свій вибір, безперечно, але життя ж не закінчується, от, власне, на сьогоднішній момент, та, і невідомо, що буде далі, тому, на мій погляд, навряд чи рівень підготовки спеціалістів на тих вищих учбових закладах, що лишилися на підконтрольній території, відповідає потребам сьогоднішнього, скажімо, високотехнологічного виробництва.
Ну, будемо надіятися, що все-таки, може бути, не така трагічна ситуація, тому що і от свободна Україна заінтересована, да, щоб там не було якихось таких хімічних аварій, да, екологічних катастроф на той території. Давайте к нашому розговору підключимо еколога В'ячеслава Шестопалова, з нами по прямой телефонной связи. В'ячеслав, здравствуйте.
Добрый день.
Опишите, пожалуйста, с вашей точки зрения, насколько вот угрожает подконтрольной Украине территории то, что пытаются запустить сепаратисты заводы, предприятия и так далее. Вот понятно, что очень ограничена информация с той территории, но все-таки какие угрозы существуют хотя бы для подконтрольной Украине территории?
Ну, я перейду на русский, коль вы по-русски говорите. Я хотел бы сказать, что угрозы, которые существуют от производств, которые существовали в течение длительного времени в Донбассе, они известны. Они существовали в советское время и во времена единой Украины до военных действий. И, естественно, в случае восстановления производства они будут существовать и сейчас. Но я хотел бы обратить внимание на гораздо большие угрозы, которые связаны прежде всего с закрытиями шахт. А это приводит к тому, что подземные воды, которые находятся сейчас на больших глубинах, постепенно поднимаются и несут с собой огромные загрязнения на большие территории. Это с одной стороны. Причем это касается не только части ДНР, ЛНР, но и частично территории подконтрольной Украине. Это с одной стороны. С другой стороны, проблема вообще водоснабжения в Донбассе всегда была острой. И, как вы, наверное, знаете, многие, существует канал Днепр-Донбасс, с одной стороны. С другой стороны, все равно не хватало воды нормального качества. Более того, Северский Донец, как основная водная артерия, которая поставляла воду для водоснабжения как промышленных предприятий, так и населения, находится в ужасном состоянии, даже без военных действий и даже без того беспредела, который связан с тем, что часть производства разрушена и загрязнение только увеличивается. И в этой связи я хотел бы обратить внимание на ситуацию, скажем, с водоснабжением Мариуполя, который, в принципе, не имеет источников, значительных источников подземного водоснабжения и вынужден получать воду по водоводу из Северского Донца. К сожалению, у нас практически ничего серьезно не делается для того, чтобы нормализовать ситуацию с водоснабжением. И это требует самых серьезных усилий, касающихся финансовых и организационных и прочих.
Вячеслав, если очень коротко, что можно сделать для того, чтобы обезопасить хотя бы Мариуполь?
Наша организация, например, инициативно, без всяких, так сказать, указаний или финансовой помощи, еще сейчас занимается анализом возможности организации водоснабжения за счет подземных вод. Вблизи Мариуполя источников для подземных вод нет. Все это связано обязательно со строительством водоводов на значительные расстояния. Но город таких размеров и в такой ситуации находящийся требует самого серьезного подхода. Нужна специальная программа для организации надежного водоснабжения Мариуполя.
Спасибо большое. Это был Вячеслав Шестопалов, эколог. Вот так экологи предупреждают о том, что нужно вот каким-то образом отгораживаться, готовиться к неким угрозам вот гидрологическим с оккупированной территории. Давайте вернемся к Стиролу. Еще на секунду послушаем комментарий человека, который называет себя министром промышленности и торговли ДНР, Алексея Грановского.
Если мы говорим о промышленности Украины, она вся в частных руках. Большей частью все заводы остановлены. Ну, допустим, те же самые химические производства по производству аммиачных удобрений, они остановлены. Вот мы сейчас запускаем стирол, и мы по большому счету, если не ошибаюсь, 4 недели завода стирола, это работа стирола, это обеспечение всеми аммиачными удобрениями и карбамидом Луганской и Донецкой Народной Республики. Это 4 недели работы завода. Все остальное это на экспорт идет.
Напомню, у нас в гостях экономист Олег Пензин. Олег, вот очень раскручивается такая идея о том, что в Вордло восстанавливается индустриальная мощь, потенциал, а Украина в этом плане деиндустриализуется. Насколько, с вашей точки зрения, это отвечает правде? Вот такие вот пропагандистские, да, наверное, заявления тамошних политиков.
Ну, в дійсності, в Україні є достатньо серйозні проблеми із структурними реформами. В дійсності є питання подальшого розвитку української промисловості, в якому напрямку це буде відбуватися. Але я би не сказав, що питання деіндустріалізації в Україні настільки стоїть гостро. Інше питання, що та структура, яка на сьогоднішній момент за роки незалежності в українській промисловості сформувалася, вона не задовільняє майбутнього розвитку України. Тобто, дивіться, що на сьогоднішній момент сталося в Україні. Ми з вами в металургійній галузі, наприклад, та виробляємо напівфабрикати, ми виробляємо заготовки, які експортуємо. Ми достатньо багато вивозимо зерна практично 46-47% експорту – це є продукція аграрного сектору. Проте рівень експорту високотехнологічної продукції у нас неймовірно малий. А треба просто розуміти, що додана вартість, власне, вона виробляється в першу чергу там, де є кінцевий продукт. В сировині доданої вартості мало. Додана вартість – це валово-внутрішній продукт, який, власне, є багатством країни. Тому тут я би навіть сказав не питання деіндустріалізації, питання серйозних реформ і питання структурних змін в промисловості України, яка потребує на сьогоднішній момент більш глибокої переробки тої сировини і тої продукції, яку виробляє на сьогоднішній момент і експортує. Оце є серйозне питання. А що стосується хімічних підприємств в Україні, ну, я вам хочу нагадати ціну на газ, який на сьогоднішній момент платить українська промисловість. Це більше, ніж 10 тисяч гривень за 1000 метрів кубічних. Ми сьогодні отримуємо газ, по суті, по спотових контрактах з Європи. Ціна українського газу, ну, ціна газу, який може прийти на підприємства хімічної галузі, на жаль, не дає економіки виробництва, скажімо, мінеральних, ну, от, зокрема, азотних добрив. Тому тут питання не в тому, чи можемо ми запустити, чи не можемо. Питання в дійсності промисловість України є приватна. І кожен приватник думає, наскільки йому економічно вигідно на сьогоднішній момент запускати підприємство, чи буде воно економічно вигідним з точки зору конкуренції на світовому ринку.
Тобто, із-за ціни газу, допустим, той же Сєвєродонецький азот постійно, то останавливається, то
власне,
запускається.
Тобто мова не йде в відсутності кадрів, в відсутності технологічних можливостей. Мова йде в економічній доцільності, пов'язані із ціною на основний ресурс, на сировину. А це є природний газ, який на сьогоднішній момент ми так важко отримуємо з Європи.
Хорошо, Олег, последний вопрос к вам. Ви говорите о том, что хорошо было бы экономике Украины сосредоточиться на продуктах с добавленной стоимостью, да, каких-то высокотехнологичных продуктах. Есть ли какие-то уже вот точки роста, какой-то оптимизм в этом направлении, или пока это только разговоры о том, что это хорошо бы было бы?
В дійсності в Україні відкриваються на сьогоднішній момент, правда, відверто скажу, в основному на західних областях України відкриваються підприємства автогігантів великих, які здійснюють тут технологічну зборку запчастин для подальшого використання на підприємствах Європи для зборки автомобілів. Є інші приклади, де в нас на сьогоднішній момент, скажімо, заходять іноземні інвестори. Проте, ще раз повторюю, іноземний інвестор на сьогоднішній момент дивиться і в тому числі на ситуацію, яка є в Україні, а ми бачимо, що кінця конфлікту на сьогоднішній момент військовим діям, на жаль, немає. І це також достатньо серйозно стримує іноземного інвестора, а без іноземних інвестицій, без приходу сюди нових технологій, очікувати швидкого розвитку української промисловості не варто.
Ну, тобто, вина в тому, що от є економічні проблеми, як ми розуміємо, не в тому, що, як говорить глава групіровки ДНР, Київ відказується від промислового статусу України по приказу західних кураторів. Да? Тут зовсім по-другому. Це ціна на російський газ, це конфлікт на Донбасі, який теж мішає зайти інвесторам. Тобто, якраз проблема з другої сторони, географічно.
Саме так.
Спасибо большое. Це був Олег Пензін, економіст, исполнительный директор економічного дискусіонного клубу. Включався еколог, гідролог В'ячеслав Шестопалов. Ми говорили о том, правда ли, що економіка отдельних районів Донецької і Луганської областей заработала. Оставайтесь з нами.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас полистаем свежую прессу.
Нравится это или нет, но судьба Украины сейчас решается в споре геополитических игроков, и повлиять на этот спор Украина почти не в состоянии, утверждает политический обозреватель Андрей Головачев, пишет сайт Главред. По мнению Головачева, украинская государственность возродится после того, как конфликт Россия-Запад найдет свое разрешение, но никак не раньше. Вполне вероятно, по его словам, она возродится в новых границах и с новым политическим содержанием. Но для этого должны создаться условия, которых сейчас нет, отмечает обозреватель и добавляет, что одним из условий возрождения Украины должен стать проигрыш России в противостоянии с Западом. Второе условие – в Украине должна появиться новая элита, которая никаким образом не связана с теми кланами, которые привели Украину к нынешнему экономическому и политическому банкротству, утверждает Головачев. Выборы в так называемых ДНР и ЛНР сейчас абсолютно не нужны президенту России Владимиру Путину, поэтому они и были отменены. Такое мнение в интервью сайту «Апостроф» высказал эксперт по вопросам безопасности генерал-лейтенант Василий Богдан. По его мнению, главное сейчас для Кремля на грядущих выборах в Украине постараться пропихнуть во власть пророссийские силы. И ради этого Путин даже не пойдет на новую военную агрессию в Украине. По словам эксперта, как бы ни пытался Путин проталкивать свои интересы в рамках минских договоренностей, ему нужно демонстрировать хоть какие-то шаги в направлении урегулирования ситуации. Город машиностроителей, город ювелиров. Так всегда называли Краматорск. Сейчас у него есть еще один статус – временный административный центр Донецкой области. Об этом пишет сайт «Донецкие новости». Издание отмечает, что после пережитых в 2014 году боевых действий небольшой размеренный город, который в конце сентября отпразднует свое 150-летие, неторопливо меняет свой облик и наращивает ритм. В Краматорске открылось множество локаций и сменяют друг друга яркие городские события. За последние 4 года в городе стало заметно больше скульптур. И планов у Краматорска впереди громадье, пишет интернет-издание. Подробнее в статье «Как меняется новая столица Донеччины».
Зачастую мы даже не знаем, что по соседству с нами живут мастера, руками которых создаются неповторимые и уникальные вещи. Оригинальная роспись, картины, игрушки, одежда, гончарные изделия или обувь от кутюр. Ботинки для Тимати, кроссовки для Навки, лодочки для оперной дивы и туфли для бизнесменов. Годы работы на крупных предприятиях по пошиву обуви и стажировка у итальянских мастеров. Все это про сапожных дел мастера Анатолия Пирожкова. О планах предпринимателя из Мариуполя узнавала Ирина Горбасева.
Мастерская Анатолия Пирожкова расположилась в небольшой комнате старенького дома на Слободке в Мариуполе. Стеллажи с именными колодками, швейная машина, резаки, лекала, гвозди, красители, да специфический запах кожи и клея – все как в обычной сапожной мастерской. Необычны здесь только готовые изделия, ожидающие встречи со своими владельцами – туфли ручной работы. Более четверти века мастер посвятил сапожному делу, а начиналось все в небольшой мастерской.
Я попробовал себя в ремонте обуви. Тогда евреи поехали массово в Израиль. И нам досталась мастерская после одного такого Миши. Это было в городе Херсоне. И у него была куча заказов. Он оставил это все, уехал. Вот, и мы не могли втроем переработать все. Там я учился. Ремонт обуви меня как таковой не очень прельщал. Мне нравилось больше шить.
Дальше были 10 лет работы в Мариуполе, в мастерской инпошива. Потом во Владимире и Москве, на фабрике итальянского бренда Сильвана Латанци или Форд. И работа в мастерской классического костюма. Именно там были сшиты туфли для знаменитостей. В его ботинках выступает Тимати. Туфли носит директор аэропорта Шереметьево и РСК «Олимпийский». А кроссовки известная фигуристка Татьяна Навка.
Планка была поднята очень высоко. Сильвана Латанци считается королем обуви, шитой на заказ. Именно в этой мастерской я научился делать норвежский шов, отточил мастерство затяжки обуви. То обувь, которая делается на заказ, она делается несколько дней. В ней около 200 операций. Это целая наука. То есть получается, что ты делаешь, по сути, ювелирное изделие. За это очень спрашивали, и я благодарю Бога за то, что так есть.
Работать Анатолий предпочитает с кожей итальянского производства, но говорит, что материал может быть любым. Если заказчику потребуются туфли из крокодила, это не проблема. И вспоминает самую необычную работу.
Заказчик привез из Таиланда шкуру ската. Тогда я работал с этим первый раз. Трудную в производстве. Но обувь получилась симпатичная. А так шили из мурены, и питон. Нильский крокодил, это, конечно, ну вот вообще супер. Кайман там вот этот с маленькими кубиками, это отдельная история. А нильский крокодил, это самая дорогая обувь, самая неубиваемая, это вечная обувь.
Уезжать из Украины Анатолий не хочет, несмотря на приглашение от итальянских мастеров. Намерен собрать лучших обувщиков в городе и организовать бизнес здесь, в Мариуполе.
Этот бизнес работает там, где есть шоурум, есть место, где хорошая обстановка, чай, кофе, диваны. И стоят образцы, там, где ты встречаешь клиентов. Вообще хотелось бы жить в Мариуполе, да, хотелось бы жить дома. Нужен и цех, и шоурум. Я надеюсь, что в скором времени у меня будет штат рабочих. Каждый человек будет работать отдельно для того, чтобы мы могли делать объемы.
Для того, чтобы реализовать задуманное, Анатолий Пирожков пишет бизнес-план и готовится принять участие в конкурсе «Украинский Донецкий Куркуль». Говорит, что первым делом обует мэра.
Я верю и знаю, что люди будут довольны, потому что со своей работой я там справлялся, там, где очень серьезные были требования, и ответственность была тоже очень серьезной. Я не очень жадный-то. Скажем так. Поэтому я надеюсь, что люди будут здесь.
Иметь ботинки от кутюр – удовольствие недешевое. Но, возможно, в скором времени и для обычных мариупольцев известный слоган «Взула и Забула» обретет вполне реальный смысл. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
Город Алчевск назван в честь Алексея Алчевского, украинского промышленника и банкира. Именно Алчевский основал Донецко-Юрьевский завод и акционерное общество «Дюмо» – единственное в Украине металлургическое предприятие, которое было построено на отечественные деньги. Из-за экономического кризиса Алексей Алчевский обратился к правительству с просьбой о кредите, но, получив отказ, бросился под поезд. В память об основателе завода «Дюмо» станция «Юрьевка» была переименована в Алчевск, а после так стали называть и заводской поселок, который в 1902 году стал городом. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
В центре Киева читали письма Олегу Сенцову. У российского посольства накануне прошла акция в поддержку режиссера. Напомню, 21 августа исполнилось 100 дней со дня, когда заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освобождения Москвой всех украинских политзаключенных. Подробнее в материале журналистов проекта «Настоящее время».
Под российским посольством несколько десятков человек читают отрывки из произведений Сенцова. Он не только кинорежиссер, но еще и писатель. И письма, которые ему пишут украинцы.
Усіма думками я тепер за Олегом Сенцовим, який ризикує своїм власним життям.
Содержится Олег в колонии «Белый медведь», город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ России. Северный климат человеку, выросшему в Южном Крыму, переносить тяжело. Олег содержится в медсанчасти. 3 раза в день ему приносят еду, и 3 он от нее отказывается. Ему ставят капельницы с глюкозой и витаминами. С начала июня Олег принимает в день по нескольку ложек питательной смеси, чтобы избежать принудительного кормления, пьет теплую воду. Свое требование украинец описал в письме.
Единственным условием прекращения голодовки является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Разом та до кінця. Слава Украине!
В поддержку Олега Сенцова сняты 100 роликов, написаны 1000 обращений. Об этом с российским президентом Владимиром Путиным говорят главы других государств, политики, актеры, писатели, поп-звезды. Российский кинокритик Алексей Медведев уговорил маму Олега, Людмилу Сенцову, написать прошение о помиловании сына. Позаботился, чтобы бумагу Путин получил лично.
Если я скажу вам, что там через одного человека я передавал человеку в ранге министра, который встречается с Путиным несколько раз в неделю.
Людмила Георгиевна хранит ответы с Кремля. Осужденный просить о помиловании должен лично.
Лично он должен написать.
А вы как думаете, Олег пойдет на такой поступок?
Он меня-то будет ругать.
Практику освобождения без просьбы осужденного знает и новейшая история России. Например, о помиловании Надежды Савченко просили жены погибших российских сотрудников СМИ, в убийстве которых ее и обвиняли. Мама Сенцова каждый день ждет хороших новостей. Ей очень хочется верить, что сына выпустят.
Ну, я не знаю, ну как можно уже? Ну, только Господь Бог не просил еще, наверное, да? И в то же время не верится.
Официально Киев заявляет, есть несколько десятков человек в украинских тюрьмах, которых готовы обменять на украинцев. Омбудсмен Людмила Денисова регулярно публикует фото россиян, в основном воевавших на Донбассе. Они пишут письма Путину с просьбой обменять их. Таких прошений, по данным омбудсмена, уже 22. Ирина Ромалийская, Иван Любиш-Кирдей. Специально для «Настоящего времени», Киев, Украина.
Гибридная война уже более 4 лет продолжается не только на передовой, но и в информационном пространстве. Изо дня в день российское ТВ накачивает своих зрителей фейками и антиукраинской пропагандой. Какой мифический образ Украины сконструировали кремлевские медийщики и зачем им это нужно? Телепроекту «Донбасс. Реалии» прокомментировал медиаэксперт Роман Шутов.
Самая кровожадная новость, естественно, из Киева.
За 4 года войны на Донбассе российские телевизионщики развернули информационную войну против всей Украины.
На Украине
живут под оккупацией.
Антиукраинская пропаганда на российском ТВ бывает 2 видов. Явная агрессивная.
Постойте, смирно будете стоять!
И мягкая, навязчивая, когда зрителя спокойно, но настойчиво убеждают верить самым абсурдным фейкам. Как, например, в легендарном сюжете о якобы распятом украинском военном мальчике на Донбассе.
Показательная касса. Взяли ребенка, 3 лет мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления.
Прибыли. Один прибывал, 2 держали.
После выхода в эфир этого так называемого сюжета его подлинность опровергли. Но так бывает далеко не всегда.
Пропагандистские манипулятивные технологии государства-агрессора. Представьте себе.
Спи спокойно, нынька, Украина.
Время от времени градус ненависти и злости вокруг украинской темы на российском ТВ понижается, но ненадолго.
Пойди сюда! Из военных! Я сказал тебе, пойди сюда!
К войне готовят батальоны нациков.
Перед очередным витком эскалации больше Украины в СМИ. В связи с какими-то ухудшениями экономической ситуации в России больше темы Украины в русских СМИ. Потому что Украиной нужно отвлекать внимание, Украиной нужно пугать, тему Украины нужно оправдывать участие России в военных операциях на территории Украины.
Мы с вами дружим.
Она нацистская, она фашистская.
Мы с вами дружим до потери вашего сознания.
Под копирку пропаганды РФ работают и в группировках ЛДНР. С экранов подконтрольного боевикам ТВ продолжают пугать, например, Яроша.
Дмитрий Ярош, бывший лидер правого сектора, а ныне депутат Верховной Рады Украины, объявил о наборе подростков в школу юных диверсантов. Цель – готовить украинских детей к защите Украины и уничтожению России.
Устрашать пытаются даже украинскими продуктами.
Сливочное масло с запахом пластилина. На Украине фальшивая продукция заполонила прилавки магазинов.
Не ту в конечном итоге страну назвали Гондурасом.
С помощью подобных приемов ЛДНРовская и российская ТВ, как пазл, складывают максимально искаженный образ Украины и украинцев и поселяют это в сознание зрителей.
Рисуется такая атмосфера хаоса, атмосфера страха, атмосфера всеобщей запуганности. Активно разыгрывается тема насилия. Насилие в украинском обществе. Цель такой информационной картинки – это продолжать пугать. Продолжать пугать Украину с одной стороны, а с другой стороны создавать у россиян ощущение радости.
Нужна новая большая кровь.
Они создают все условия, чтобы другие народы ненавидели украинский народ.
Помощь российским пропагандистам, бежавшие из Украины одиозные политики.
В Киеве нет наших. Вот я закончил, наверное, перебрал, да?
Нет, замечательно все.
Если пару лет назад антиукраинскими фейками занимались в новостях и политических телешоу, то теперь в РФ придумали развлекательный формат пропаганды.
Интимные похождения оранжевой принцессы стали государственной тайной Украины.
Сегодня мы ведем собственное расследование об отравлении президента Виктора Ющенко.
Да, конечно, нет.
Третья страна.
Все очень, очень прагматично.
Каюк.
Российские медийщики изо дня в день изобретают новые способы нападок на Украину. И каждый раз пропаганда становится более изощренной.
Другие новости этой недели с Украины.
Украина. Украина. Украина.
Татьяна Овинникова, Алексей Гриценко. Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Друзья, это Радио Донбасс Реалии. Сейчас послушаем настоящие новости от Егора Устинова.
Трехсторонняя контактная группа с участием представителей группировок ЛДНР договорились в Минске о бессрочном прекращении огня в связи с началом учебного года. Тишина на Донбассе должна наступить с полуночи 29 августа. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. При этом она отмечает, что пока ситуация с безопасностью на Донбассе не изменилась, по словам Алифер, предыдущее хлебное перемирие, которое стартовало 1 июля, результатов не дало. Украинская сторона предлагает помиловать и передать двоих осужденных российских граждан в обмен на украинских военнослужащих, которые более 3 лет удерживаются в плену боевиков на Донбассе. Об этом по итогам переговоров в Минске сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что российская сторона так и не ответила на предложение Украины передать 36 осужденных россиян в обмен на украинских политзаключенных, находящихся в местах лишения свободы на территории России и Крыма. С данным предложением Украина выступала почти 5 месяцев назад, заявила Ирина Геращенко. С радиотелевизионной башни, расположенной в Новоайдарском районе, начали вещать еще 2 украинские радиостанции «Голос Донбасса» и «Радио Возможность». Об этом сообщает пресс-служба Луганской обладминистрации. По данным ведомства, раньше их сигнал охватывал территорию примерно в 5 километров. Сейчас же радиус вещания радиостанций расширен до 40-50 километров. Всего с вышки в Новоайдарском районе на территории Луганщины вещают 14 украинских телеканалов в цифровом формате, 1 аналоговый и 7 радиостанций. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 8 до 14, днем от 24 до 26 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».